известность, что после судебных реформ Наполеона в 1806-1811 годах он был по совету Камбасереса одним из первых назначен членом Верховного имперского суда в Париже. Папино не был интриганом. Достаточно было чьей-нибудь просьбы, чего-нибудь ходатайства о местечке, и министр обходил Папино, который никогда не являлся на поклон ни к великому канцлеру, ни к председателю Верховного суда. Из Верховного суда он был переведен в окружной суд, где его совершенно затерли люди ловкие и пронырливые. Он был назначен запасным судьей. Вопль негодования раздался в судебной палате. Папино, запасный судья? Такая несправедливость возмутила весь судейский мир. Стряпчих, судебных приставов, словом, всех, за исключением самого Папино, который не думал жаловаться. Когда первое возбуждение прошло, каждый решил, что все идет к лучшему в том лучшем из миров, каким, безусловно, должен считаться судейский мир. Папино так и оставался запасным судьей, пока знаменитый хранитель печати эпохи реставрации не обратил внимания на несправедливость, жертвой которой стал этот скромный и тихий человек по милости высших судебных властей империи. А не то, проработав 12 лет запасным судьей, Папино умер бы простым судьей Сенского округа. Чтобы можно было понять печальную участь одного из лучших представителей судебного ведомства, необходимы кое-какие разъяснения, которые прольют свет на его жизнь и характер и покажут в действии некоторые колесики грандиозного механизма, именуемого юстицией. Три последовательно сменившихся председателя суда Сенского округа причислили господина Папино к категории рядовых судей. Они не признали за ним репутации человека одаренного, которую он заслужил своими прежними трудами. Ценители искусства, знатоки или невежды, кто из зависти, кто из самоуверенности, свойственной критикам, кто из предрассудка, раз и навсегда относят художников к определенным категориям, к пейзажистам, портретистам, баталистам, маринистам или жанристам, сковывают их творчество, предписывая им коснеть в одной и той же области, подходя к ним с тем же предвзятым мнением, с каким подходит свет к писателям, государственным деятелям, ко всем, кто начинает с какой-нибудь специальности, прежде чем прославит широко одаренной натурой. Так произошло и с Папино, которого ограничили узкоопределенными рамками. Судьи, адвокаты, стряпчие, все, кто кормится при суде, различают две стороны в каждом юридическом вопросе – право и справедливость. 200 лет назад так еще различали, да? Право и справедливость. Справедливость исходит из фактов, права из применения определенных принципов к этим фактам. Человек может быть чист перед справедливостью, но виноват перед законом, и судья тут ничего не может поделать. Между совестью и поступком лежит бездна решающих обстоятельств, неизвестных судье, а именно в этих обстоятельствах осуждение или оправдание поступка. Судья не бог. Долг предписывает ему подгонять факты к принципам, выносить решения по самым разнообразным поводам, применяя одну установленную мерку. Обладая властью читать в сердцах людей и разбираться в их побуждениях, чтобы выносить справедливые решения, каждый судья был бы великим человеком. Франции требуется около 6000 судей. Никакое поколение не может предоставить к ее услугам 6 тысяч великих людей, тем паче к услугам одного лишь судебного ведомства. На фоне парижских нравов Папино был весьма искусным кади, который в силу склада своего ума и привычки считаться не только с буквой закона, но и с истинным смыслом фактов, порицал поспешные и жестокие приговоры. Отличаясь своей области особой внутренней зоркостью, Пронизывал он взором двойную оболочку лжи, под которой тяжущиеся скрывали действительную сущность тяжбы. Папино был настоящим судьей, как Деблен был настоящим хирургом. Он проникал в тайны человеческой совести, как этот знаменитый ученый проникал в тайны человеческого тела. Жизнь и опыт научили его вскрывать при исследовании фактов сокровеннейшие помыслы. Он докапывался до самой сущности судебных тяжб, как Кювье до древнейших пластов почвы. Подобно этому великому мыслителю, переходя от вывода к выводу, выносил он заключение и восстанавливал прошлое человеческой совести, как Кювье воссоздавал строение анаплотерия. Нередко под впечатлением какого-нибудь показания просыпался он среди ночи, пораженный верной догадкой, внезапно сверкнувшей перед его внутренним взором, как золотоносная жила. Возмущаясь жестокой несправедливостью, которой обычно завершались юридические столкновения, где все неблагоприятно для честного человека идет на пользу подлецу, он во имя справедливости, особенно в тех случаях, когда дело было неясно, выносил зачастую решения, грешившие против правовых норм. И он слыл среди сослуживцев неделовым человеком. Его всесторонне обоснованные доводы затягивали судопроизводство. Заметив, как неохотно его слушают, Папино стал весьма кратко формулировать свое мнение. Тогда сочли, что должность судьи ему не по плечу. Но он поражал своим даром анализа, здравыми суждениями, глубокой проницательностью, и посему решили, что он наделен всеми данными, необходимыми для выполнения тяжелых обязанностей судебного следователя. Итак, большую часть своей жизни он проработал следователем, хотя по своим данным Папино был как будто предназначен для этой трудной деятельности, и хотя он слыл глубоким криминалистом, любящим свое дело, его доброе сердце всегда обрекало его на пытку. Он разрывался между долгом и состраданием. Работа судебного следователя оплачивается лучше, чем работа судьи, и все же она мало кого прельщает, слишком тяжки ее условия. Папино – человек честный, знающий, скромный труженик, нечистолюбец, никогда не сетовал на судьбу. Он принес в жертву общественному благу и свои умственные склонности, и свое мягкосердечие, беззаветно ушел в дебри судебного следствия, оставаясь одновременно и строгим, и добрым. Нередко по его поручению судейский протоколист передавал деньги на табак или на теплую зимнюю одежду арестованным, которых он припровождал из кабинета следователя в Сурисьер, тюрьму для подследственных. СИЗО нынче называется. Да, это моя ремарка. И никто лучше его не умел добиться признания, не прибегая к обычным юридическим уловкам. К тому же ему свойственна была исключительная наблюдательность. Этот добрый и простоватый с виду человек, бесхитростный и рассеянный, разоблачал самых отъявленных пройдох, Криспина в каторге, выводил на чистую воду самых изворотливых воровок, смирял закоренелых злодеев. Некоторые особые обстоятельства обострили его проницательность, но чтобы понять их, необходимо познакомиться с его личной жизнью, ибо для общества он был только следователем, меж тем в нем таился другой, прекрасный и мало кому известный человек. Как про судей хорошо все сказано, да? На сегодняшний день от судебной деятельности осталась только одна часть. Про справедливость там никто не вспоминает. По самым свежим данным, процент оправдательных приговоров в Российской Федерации, это по данным Верховного суда, составляет 0,3%. О какой справедливости здесь можно говорить? Поехали дальше. В 1816 году, за 12 лет до начала этой истории, когда страшный голод совпал с пребыванием во Франции так называемых союзников, Папино был назначен председателем чрезвычайной комиссии по оказанию помощи беднякам его квартала. Как раз в то время, когда он собрался съехать с квартиры на улице Фуар, потому что она не нравилась ни ему, ни его жене. Этот незаурядный законовед, опытный криминалист, превосходство которого казалось его собратьям досадным отклонением от нормы, уже 5 лет имел дело с судебными случаями, не вникая в породившие их причины. Взбираясь на чердаки, сталкиваясь с нищетой, наблюдая жестокую нужду, постепенно толкающую бедняков на предосудительные поступки, короче говоря, постоянно видя их житейскую борьбу, он проникся к ним глубокой жалостью. И судья стал святым Винцентом для этих больших детей, для этих страдающих тружеников. Не сразу произошло это преображение. Благотворительность, как и порок, овладевает человеком постепенно. Добрые дела мало-помалу опустошают кошелек праведника, так же, как рулетка поглощает состояние игрока. Папино переходил от горемыки к горемыке, подавая милостыню за милостыней, и когда через год он совлек всю ветошь, прикрывающую, словно повязки, гнойную смердящую рану общественной несправедливости, он сделался провидением своего квартала. Он стал членом благотворительного комитета и человеколюбивого общества. Повсюду, где нуждались в бесплатной общественной работе, он брался за нее без громких фраз, как тот добрый человек в коротком плаще, который кормит бедняков на рынках и площадях. У Папино, к счастью, было более широкое поле деятельности и возможность работать в более возвышенной сфере. Он все видел, все знал, он предотвращал преступления, он давал работу безработному люду, устраивал убогих в богадельни, разумно распределял свою помощь между теми, кому грозила беда. Он был советником вдов и покровителем сирот. Он сужал деньгами мелких торговцев. Никто ни в суде, ни в городе не знал этой тайной стороны жизни Папино. Столь блестящие добродетели не любят света, их обычно держат под спудом. А подопечные Папино работали день-деньской. Ночью же валились с ног от усталости. Им было не до прославления своего благодетеля. Они отличались неблагодарностью детей, которым никогда не расплатиться с родителями, ибо они должны им слишком много. Я не могу не остановиться на этой фразе. Как замечательно сказано, да? Неблагодарность детей, которым никогда не расплатиться с родителями, ибо они должны им слишком много. Иногда люди и не по своей вине бывают неблагодарными, но разве великодушное сердце сеет добро только ради того, чтобы пожинать благодарность и славу? На второй год своего тайного апостольского служения Папино обратил в приемное помещение в нижнем этаже своего дома, куда свет проникал через 3 забранных решеткой окна. Стены и потолок этой огромной комнаты побелили, поставили туда деревянные скамьи, как в школе, простой шкаф, письменный стол орехового дерева и кресло. В шкафу хранились реестры бедняков, хлебные боны, придуманные господином Папино, и паденные записи. Чтобы не стать жертвой собственного мягкосердечия, Папино завел настоящую бухгалтерию. Все нужды квартала были зарегистрированы, занесены в книгу, каждый горемыка имел свой счет как должник у купца. когда по пеносам невался, стоит ли помочь тому или иному человеку, той или иной семье, он обращался за сведениями к полиции. По хозяину был и слуга. В Лавьене Попино нашел верного помощника. Лавьен выкупал из ломбарда или перезакладывал вещи, посещал самые страшные трущобы, когда хозяин его уходил на работу. Летом с 4 до 7 утра, зимой с 6 до 9 в приемной толпились женщины, дети, убогие, и Попино внимательно выслушивал каждого. Даже зимой не было нужды в печке. Народу набивалось столько, что было жарко. Лавьен только устилал свежей соломой сырой пол. Со временем скамьи отполировались, как красное дерево, а стены до высоты человеческого роста потемнели и залоснились от рубищ и тряпья нищего люда. Бедняки очень любили Попино, и когда зимним утром им приходилось мерзнуть у закрытых еще дверей, женщины грели руки над чугунами с горячими углями, а мужчины хлопали себя по плечам, но никто ни единой жалобой не нарушал его сна. Тряпичники, люди, выходившие на промысел по ночам, хорошо знали это жилище. Нередко до позднего часа видели они свет в кабинете господина Попино. Даже воры, проходя мимо, говорили: «Вот его дом», и не посягали на него. Утром он занимался бедняками, днем – преступниками, вечером – юридическими изысканиями. Поразительная наблюдательность, свойственная Попино, не могла не открыть ему противоречий. Отыскивая в тайниках душ самые неприметные следы преступления, самые скрытые его нити, он обнаруживал добродетели среди нищеты, поруганные добрые чувства, благородные побуждения, неведомое миру самопожертвование. Унаследованное от отца имение давало Попино 1000 ЭКЮ дохода. Его жена, сестра Бьеншона отца, врача из Сансера, принесла ему в приданное вдвое больше. Она умерла 5 лет назад, оставив все состояние мужу. Запасный судья получает более чем скромное жалование, а следователем Попино работал только 4 года. Нетрудно понять причину его мелочной бережливости во всем, что касалось его самого и его привычек. Доходы его были скромными, а благотворительность широкой. И, наконец, равнодушие к одежде, свойственное Попино, как занятому человеку, возможно, является отличительным признаком всех людей – отдающихся науке, самозабвенно преданных искусству, поглощенных вечно деятельной мыслью. Заканчивая портрет его, прибавим, что Попино был из числа тех немногих чиновников судебного ведомства Сенского округа, которым забыли пожаловать орден почетного легиона. Таков был человек, которому председатель второго отделения суда, где служил Попино, уже 2 года занимавшийся гражданскими делами, поручил вести предварительное следствие по делу маркиза де Спара в связи с ходатайством его жены о назначении над мужем опеки. Улица Фуар, которую чуть свет наводняли толпы бедняков, пустела к 9 часам утра и принимала свой обычный мрачный и жалкий вид. Бьеншон подгонял лошадь, чтобы застать дядюшку, пока не кончился прием. Он не мог без улыбки представить себе, как нелепо будет выглядеть следователь рядом с госпожой де Спар. Во всяком случае, Бьеншон решил заставить его приодеться, чтобы он не стал общим посмешищем. «Да есть ли еще у дядюшки новый фраг?» – задал он себе вопрос, когда его кабриолет въехал в полосу слабого света, падавшую из-за окон приемной. «Пожалуй, лучше всего поговорить об этом с Лавьеном». На шум кабриолета из-под ворот с удивлением выглянуло человек 10 бедняков. Узнав доктора, они ему поклонились. Бьеншон, лечивший бесплатно всех больных, о которых просил следователь, был не менее его популярен среди собравшейся тут голи. Бьеншон застал дядю еще в приемной, где на скамьях сидели просители в таких живописных рубищах, что на улице перед ними остановился бы самый равнодушный к искусству прохожий. Живи в наши дни истинный художник, новый Рембрандт, он создал бы великолепную картину, вдохновившись этой простодушно выставленной на показ безропотной нищетой. Вот суровый старец с белой бородой, с изрытым морщинами челом апостола, превосходная натура для образа святого Петра. Раскрытый ворот рубашки обнажал крепкую шею, признак железного здоровья, давшего ему силу выдержать целую эпопею бедствий. Подаль молодая женщина кормила грудью раскричавшегося малыша. Другой сынишка лет 5 прижался к ее коленям. Эта мать в лохмотьях, прикрывающих ее сверкающее белизной тело, младенец с прозрачным личиком, его брат, судя по повадкам, в недалеком будущем уличный мальчишка, вся эта семья умиляла душу, выделялась какой-то особенной трогательностью среди длинного ряда сизых от холода лиц. А дальше старуха, бледная и застывшая, грозная маска озлобленной нищеты, мстящей в день мятежа за все пережитые страдания. Тут же молодой мастеровой, изнуренный, опустившийся, чей взор, горящий умом, говорил, однако, о дарованиях, загубленных нуждой, которую он тщетно пытался преодолеть. В молчаливой муке ждал он близкой уже смерти, ибо ему не хватало ловкости, чтобы выскользнуть за решетку той чудовищной клетки, где бились эти несчастные, пожирая друг друга. Больше всего здесь было женщин. Должно быть, мужья, уходя на работу, поручили им быть ходатаями за всю семью, полагаясь на ум, свойственный женщине из народа, которая почти всегда самовластно распоряжается в своей лачуге. Платки на всех просительницах были изодранные, юбки с обтрепанными подолами, косынки на плечах в лохмотьях, кофты заношенные и дырявые, но глаза сверкали, как горящие уголья. Страшное сборище это сперва казалось отвратительным, а затем возбуждало ужас. Стоило только заметить, что покорность судьбе у этих людей, прошедших через все жизненные испытания, чистая случайность. Лицемерие, питаемое благотворительностью. Две свечи, горевшие в комнате, мерцали, как в тумане, в смрадном воздухе плохо проветренного помещения. Следователь был не менее живописной фигурой, чем его подчиненные. На голове у него торчал порыжелый колпак. Галстука на нем не было. Из обтрепанного воротника старого халата выступала морщинистая и красная от холода шея. На усталом лице его застыло тупое выражение, свойственное озабоченным людям. Рот, как у всякого углубленного в работу человека, был сжат, словно туго стянутый кошелек. На лбу набухли вены, как бы под грузом всех сделанных ему тяжких признаний. Он вслушивался, обдумывал и делал выводы. Внимательный, как корыстолюбивый займодавец, он отрывался от книг и справок, проникая взором в самую душу людей, которых оглядывал с поспешностью обеспокоенного скупца. Позади хозяина стоял Лавьен, готовый выполнить его приказания. Он воплощал собой надзор, принимал и ободрял застыдившихся новичков. Когда появился доктор, сидящие на скамьях оживились. Лавьен оглянулся и был крайне изумлен, увидев Бьеншона. «А, это ты, дружок?» – сказал Попино, потягиваясь. «Что привело тебя в такой ранний час?» «Я боялся, как бы сегодня до встречи со мной вы не посетили одно лицо по делу, о котором я хочу с вами поговорить». «Ну вот, голубушка», – продолжал следователь, обращаясь к толстой невысокой бабенке, стоявшей перед ним. «Если вы не расскажете мне, что у вас на душе, я сам не догадаюсь». «Говорите скорее», – поторопил ее Лавьен, – «не задерживайте других». «Сударь», – вымолвила наконец женщина, покраснев от стыда и так тихо, что ее могли слышать только Попино и Лавьен, – «я торгую в разнос овощами. У меня ребенок. Я задолжала кормилице. Вот я и отложила свои гроши.
И что же, их взял ваш муж? Подсказывал Попино, догадываясь, чем закончит она свое признание.
Да, сударь.
Как вас зовут?
Лапомпон.
А вашего мужа?
Тупине.
Улица Пти-Банкье? Продолжал Попино, перелистывая книгу.
«Он в тюрьме», – сказал он, читая заметку на полях против графы, в которую было внесено это семейство. «За долги, ваша милость!»
– Попино покачал головой.
«Мне, сударь, не на что купить овощей на продажу, а вчера пришел хозяин дома и грозил вышвырнуть меня на улицу, если я не уплачу за квартиру».
Лавьен наклонился к Попино и сказал ему что-то на ухо. «Ладно, сколько вам надо на покупку овощей?»
«Ах, ваша милость, чтобы расторговаться, мне надо бы 10 франков!»
Следователь кивнул Лавьену. Тот достал из большого кошеля 10 франков и передал их женщине. Попино же занес суду в книгу. Увидев, как зеленщица задрожала от радости, Бьеншон понял, с каким волнением шла она сюда.
«Ваша очередь», — обратился Лавьен к старику с белой бородой.
Бьеншон отвел слугу в сторону и спросил, скоро ли закончится прием.
«Прошло уже 200 человек. Остается доделать 80», – ответил Лавьен. «Вы успеете, господин доктор, съездить к нескольким больным».
«Дружок», – сказал следователь, оборачиваясь и беря Ороса за руку, – «вот тебе два адреса. Тут совсем рядом. Сенская улица и Арбалетная. Навести двоих. На Сенской улице угорела девушка, а на Арбалетной болен мужчина. Его надо бы положить к тебе в больницу. Я жду тебя к завтраку».
Бьеншон вернулся через час. Улица Фуар была безлюдна. Начинало светать. Дядюшка уже поднимался наверх. Последний бедняк, нищету которого уврачевал судья, пошел домой. Кошель Лавьена был пуст.
«Но как они?» – спросил следователь у доктора, который догнал его на лестнице.
«Мужчина умер», – ответил Бьеншон. «Девушка выкарабкается».
Как-то понятие врачевания, да, с тех пор, на мой взгляд, сильно изменилось.
С тех пор, как женская рука перестала наводить порядок в жилище Попино, оно уподобилось своему хозяину. Небрежность человека, поглощенного одной властной мыслью, наложила на все свой причудливый отпечаток. Все покрылось застарелой пылью. Вещи употреблялись не по назначению, как это водится в хозяйстве холостяка. В вазах для цветов торчали бумаги. Со столов не убирались пустые пузырьки из-под чернил. Повсюду забытые тарелки, жестянки из-под зажигательной фосфорной смеси, которые, по-видимому, служили подсвечниками, когда надо было что-нибудь отыскать. Сдвинутая с обычного места мебель, наваленные кучей вещи, расчищенные углы говорили о начатой и незаконченной уборке. Кабинет судьи, особенно пострадавший от этого вечного беспорядка, свидетельствовал о напряженной работе, о самозабвении поглощенного ею человека, запутавшегося во все нарастающих делах. Библиотека выглядела словно после какого-то разгрома. Повсюду валялись книги, вложенные одна в другую или упавшие на пол корешком вверх. Папки судебных дел стояли вдоль книжного шкафа, загромождая пол. Паркет не натирался уже 2 года. На столах и повсюду навалены были разные вещи, поднесенные бедняками в знак благодарности. На камине в вазочках синего стекла красовались 2 стеклянных разноцветных внутри шара. Их пестрые краски придавали им вид любопытных чудес природы. Букеты искусственных цветов, вышивки с инициалами Попино, окруженными сердцами и бессмертниками, украшали стены. Тут были и никчемные претенциозные ящики резной работы, и пресс-папье, напоминавшие изделия острожников. Эти шедевры терпения и символы благодарности, эти высохшие букеты придавали кабинету и спальне судьи вид игрушечной лавки.